Они наши хорошие друзья из Мичигана, и члены нашей семинарии тоже, они сейчас в Прибалтике, и вот они к нам зашли, и мы очень рады их видеть, зашли на наш урок. Сегодня будем еще говорить о четырех источниках Весли, и мы с вами дошли до второго источника, его название «Традиции». Традиция — это что-то, что мы передаем. Все ли работает, все ли хорошо? Рейн. Хорошо. Так что традицион — это и содержание вот этого, что мы передаем, но и то, как мы передаем. Не знаю, в ваших собраниях или в вашем окружении, покажите рукой. Если вы используете слово «традиция», или кто-то скажет про вас, вы такой традиционный, это позитивное что-то для вас или более негативное? Если кто-то скажет, ты такой традициональный, кто поднимет руку и скажет, я традициональный или традиционный? А если ваш хороший христианский друг скажет, ты такой традиционный, или это что-то более негативное? Да, хорошо всегда об этом поговорить. Но я из пятидесятнической церкви, и для меня вот это слово «традиционный» или «традициональный», оно с таким более негативным оттенком, потому что вот это что-то такое сухое, как будто бы. Это какое-то вот такое большое церковное здание, где холодно, где поют песни, которые очень старые. Такие. Да, там нет Духа Святого, да, как будто бы. Но что-то такое чужое, что-то более старое, древнее. Но что-то новое, это вот как будто бы более позитивное. Но я не знаю, но если бы у нас не было традиции, то на что бы мы полагались? И на протяжении нашей жизни мы встречаемся со многими традициями, ведь то, что мы празднуем дни рождения, это тоже традиция. Это хорошая традиция. То, что у нас есть Рождество, у нас есть Пасха, у нас есть День независимости, это все традиции, которые были переданы нам, которые хранят что-то важное или праздники. Я попрошу вашу помощь снова при чтении Библии. Давайте посмотрим эти местописания. И пока эти места покажут нам, что традиции на самом деле важны, и они... Так, 1 Коринфянам 15:1-4. Это Анна была, тогда Филипп 2 Тимофея 1:14. Андреас. Филипп. Это получается Филипп, послание к филиппийцам. 2:6-11 и 1 Тимофея 3:16 тогда. И пусть твоя сестра тогда будет готова читать Матфея 15:1-6. Аня. Да, Аня, 15, Матфея 15:1-6 или Марк 7:13. Тогда сейчас будем служить чтением. Если кратко, то Павел здесь говорит о том, что я передаю вам то, что принял сам. Иисус умер за наши грехи, как написано в Святом Писании. Павел говорит, я пришел к с новым учением, которое очень новое, кардинально другое. Вот инновационная идея, что-то, что я только что придумал. Нет, Павел говорит, то, чему я научился, то я передаю. Иисус умер за наши грехи, и Он воскрес. По Писанию, это традиция. А дальше, 2 Тимофея. Да. 2 Тимофея 1:14 и что-то было там логическое на русском, да? Если на эстонский переводить, что там получается? То есть храни, храни, храни. Мы должны это учение хранить. Мы должны ценить это и передавать в той же форме, в которой оно было. Это как какое-то, знаете, наследие семейное, что тебе, что ты унаследовал, и ты передаешь это дальше своим детям. И у этого есть такая большая ценность, то, что мы передаем. Тогда Филиппийцам 2, 6 до 11. И этот текст, если смотреть в эстонской Библии, то там он чуть-чуть по-другому выглядит. Вот здесь текст, а здесь как будто бы такой, знаете, как вот поэтически так сформировалась часть такая. Потому что она таким образом написана, потому что те, кто переводили, они говорят, Павел не говорит здесь так, как он говорит обычно. Он цитирует что-то. Павел цитирует какую-то песню, которую, возможно, пели какой-то гимн, и этот гимн говорит об Иисусе. Иисус, который был образом Божьим, который отказался от своего, от своей божественности, чтобы стать человеком. Он сам себя унизил, смирил себя, и поэтому Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Господа Отца. То есть это как песня, и он передает эту песню. И тоже много теологов в наших церквях передают в виде песен, каких-то гимнов. И у песни что-то делают внутри нас, что проза, такая, такое учебная какая-то вот речь, она не делает этого, что делает песня. То есть начинаешь молиться, и вот здесь вот маленький, вот такой маленький кусочек вот этого служения, литургии ранней церкви. Подумайте об этом. Традиционный текст. И что-то, что я советую вам, что когда вы молитесь, мы не должны всегда выдумывать молитвы. В церквях есть очень много хороших молитв, которыми молились сотни лет. У них есть определенный ритм и выбор слов, и лирика. И на самом деле, когда мы слышим это, и особенно в наше время, это что-то особенное. Это что-то, что заставляет верить. У этого есть какое-то влияние. В отличие от того, что всегда есть что-то новое, модерное. Yeah. Да, в Библии тоже есть молитвы, которые можно брать примером и молиться. Не знаю, сколько из вас помнят, на прошлой неделе Мейли проповедовала на основании молитвы из послания к Галатам. Поэтому традиция — это не что-то плохое. 1 Тимофея 3:16. И здесь тоже молитва или литургия ранней церкви. То есть это что-то, что в Библии, где Павел цитирует что-то, что еще более древнее, чем то, что для нас является посланием. Но у традиции есть и негативная также сторона. И мы в Библии тоже видим такие места, вот такое противоречие с, для противостояния с традициями. Кто прочитает Матфея 15:1-6? И здесь Иисус в таком противостоянии с фарисеями и их учением. Иисуса спрашивают, почему ученики не моют руки до того, как поесть? Иисус отвечает. Иисус намекает на то, что вы делаете вещи, которые намного хуже, вы не уважаете своих родителей и не почитаете. Есть определенные традиции, которые больше удовлетворяют какие-то людские желания, чем Божью волю. И Иисус, он довольно критичен по отношению к таким традициям, которые именно удовлетворяют какие-то человеческие амбиции, какие-то желания, чем имеют отношение к Божьим желаниям. Поэтому по поводу некоторых традиций нужно задаваться вопросом, являются ли эти традиции хорошими, являются ли они верными и относятся ли они к тому, что Бог желал. И последнее, Марк 7:13. «Устраняя славу Божию преданием вашим, которое вы установили, и делайте много сему подобное». Когда традиция становится выше Божьего Слова. Помните, да, четыре источника Весли, но один самый главный — это Библия. То есть это самый главный источник. И очень важно об этом помнить. Я бы хотела, чтобы вы выучили на латинском одну фразу. Я думаю, на экзамене вам это пригодится. Но это очень хороший принцип. Lex orandi, lex credendi est. Это из ранней церкви такое правило. Означает, что так, как мы верим, так мы и молимся. Так, как мы молимся, так мы и верим. Подумаем об этом. Здесь не говорится о том, не говорится о приватной молитве. Хотя приватная молитва, когда вы слушаете, то вы тоже можете очень много узнать о том, во что верит человек. Я слышу молитвы, особенно когда люди спонтанно молятся в начале богослужения, например. У нас есть один человек, который молился, и потом я ему сказала: «А ты замечаешь, что когда ты молишься в начале собрания, ты молишься так, как будто бы Бога там нету? То есть нам нужно Бога так специально позвать, а то Бог в это воскресенье не пришел в церковь, и нам нужно обязательно помолиться, чтобы Он пришел». Но ведь на самом деле теологически церковь — это Божий дом, Божье присутствие там всегда. Бог всегда в воскресенье утром, Он на месте. Это, может быть, тебя там нету. Но Бога не нужно просить, чтобы Он пришел туда. Мы не думаем об этом, но наше богослужение должно выражать вот это. Поэтому молитва не должна быть вот это длинным каким-то вот прошением, чтобы Бог пришел на собрание, чтобы... Можешь там у себя, чтобы успокоиться, помолиться так, до того, как выйти проповедь сам по себе, но когда ты на собрании молишься перед всеми, то Бог уже там, Он уже ведет, и Его присутствие там есть. И эта молитва, она должна выражать то, во что мы верим. Я из Пятидесятнической церкви, и мой пастор говорил, как в его церкви один раз уборщица нашла со стола пастора программу богослужения, и она была в шоке. Она сказала: «Я думала, что нас ведет Дух Святой, а у вас, оказывается, есть программа, какие песни петь, какие молитвы молиться, кто это будет делать. Меня просто предали, я думала, что это Дух Святой все ведет». Очень интересная потом беседа вышла с пастором у них, но пастор говорит нам в проповеди, и это Пятидесятническая церковь, и он объясняет, что, конечно же, традиция и вот эта подготовка, она не исключает работу Духа Святого через это все. И традиция на самом деле помогает нам жить в том же ритме, как и другие христиане. Как и христиане в других местах. И это нас всех объединяет в один народ. Я могу пойти в воскресенье в Кану или в церковь, и я понимаю, что там происходит в целом. Может быть, не обо всем понимаю, но в целом я понимаю, потому что эта традиция, она очень важна. Но есть церкви, которые более традиционные, они живут по календарю церковному, они местописания по воскресеньям выбирают по определенной книге, которая называется «Лекционар» какой-то, и там по календарю есть определенные местописания, уже заранее заготовленные на богослужение, и какую проповедь выбирать пастор. Есть богослужание, где пастора самостоятельно выбирают местописание по откровению какому-то, и это абсолютно нормально. Дух Святой может действовать и там, и там. Но давайте не будем думать, что если мы не традиционная церковь, то у нас должна быть своя литургия. У нас все равно вначале есть молитва, потом прославление, там проповедь. Иногда мы говорим, что у нас нет этих вещей, но на самом деле они есть. И если каждое воскресенье ходить на собрание, то можно прийти к выводу, что программа довольно-таки стабильна, она одинакова. Но очень смешная вещь у меня как-то произошла. Я сказала, что я из пятидесятников. Пятидесятники, они получают свое название. И в 1994 году у меня даже в дневнике это записано. Я была подростком. Я ходила в эту церковь, я пошла домой, включила телевизор, эстонское телевидение, и там говорили. Что-то было про богослужение пятидесятников. Я думаю, есть же праздник Пятидесятницы, и я прихожу домой, отключаю телевизор, и там говорится про пятидесятническое служение. А у нас на собрании не было ни слова про Пятидесятницу. То есть у нас в церкви не... Пастор не упомянул, что сегодня день Пятидесятницы. И для меня это было очень смешно, потому что... Ну, на самом деле, ведь если подумать, Пятидесятница, она была каждый день. То есть молились за то, чтобы люди получили Духа Святого. И мы даже в церкви не обратили внимания среди всего. А по телевизору говорили об этом празднике. Вот. Но традиция помогает нам не забыть что-то важное. Потому что... Есть такие собрания, где и не говорится о Духе Святом, только, может быть, в день Пятидесятницы. А это помогает нам вспоминать какие-то важные вещи. И поэтому есть эти календари, традиции. И последовательность, она важна. Да, по-эстонски по-другому звучит. Кто-то другой должен отвечать на этот вопрос, почему по-эстонски звучит как четыре, даже не знаю, как это словно перевести. Иисус тоже был традиционным. Да, Иисус ходил в синагогу, Иисус ходил в Иерусалим на эти молитвы, и мы видим, что в его жизни тоже были определенные традиции, которые были свойственны иудеям в то время. Я не знаю, как... Если кто-то вам скажет, что вы традиционный, то это неплохо на самом деле. Это значит, что у вас есть семья, вы связаны с другими христианами. Я ободряю вас, каким бы ни был ваш опыт в разных церквях, и очень, очень разные церкви бывают, да, в разных местах. Но здесь, в Эстонии, у нас церкви между собой очень хорошо ладят, ну, что их не так много, наверное, тоже. Но я ободряю вас хотя бы раз в жизни побывать вот в разных церквях. Например, в январе у нас молитва происходит, когда ходят в разные церкви, вот каждую неделю. Это чтобы вот чувствовать это единство между христианами. Мы видим, что между нами есть различия, но тем не менее есть вот эта вот линия, такая красная нить, которая везде ведется вот в церквях. Мы можем спорить по каким-то неважным вопросам, но основа, которую традиция передает, у нас у всех в церквях, она у нас есть, она общая. А то, что не очень важно, оно и не так уж и важно. И в чем тогда заключается эта традиция? В чем она выражается? Это гимны, литургия, да? И особенно свидетельство апостолов является символом веры. Откуда-то вот из третьего века. И в Эстонии есть разные церкви, то на каком основании мы решаем, что является церковью, а что не является церковью? Это символ веры. Если ты веришь в то, что перечислено в апостольском символе веры, то эту церковь можно отнести к церкви и отнести к христианству. И в рамках этой лекции мы посмотрим тоже, из чего состоит апостольский символ веры. И вторая важная часть — это никейский символ веры. апостольский символ веры, он более распространен в восточных церквях, а никейский в западных. И, может быть, вы ходите в какую-то свободную церковь или в баптистскую, и вам не цитируют Писание. Но зачастую вы найдете, может быть, на домашней странице своей церкви, что ваша церковь, она верит в апостольский символ веры, или на его основании, да, стоит. Это хороший материал, на котором можно учить новых верующих. Это хороший материал, на котором можно защищать свою веру, и как можно понимать, где неправильное учение и где правильное учение. И мой муж, он такой прям фанат учения крещения, и это очень важно и в мире, не только в церкви, потому что если ты должен знать, во что ты веришь, то мир должен знать, во что он не верит. Потому что все время спрашивают, а ты веришь в Бога, в Иисуса, в Духа Святого? И кто-то верит в это? И возникает вопрос, а верю ли я? А если я не верю, то почему я не верю? Иногда в магазине покупаем какие-то продукты. Вот, например, крем. И крем тебе должен вроде омолаживать и делать тебя красивее. На 10 лет тебя просто моложе сделает, ты будешь сиять и хорошо выглядеть. И должно быть написано, из чего состоит этот крем. Потому что, может быть, этот крем вообще вреден для кожи, он там рак может вызвать. И в свидетельстве веры то же самое. Мы должны уметь обозначить, из чего состоит наша вера. И это было бы несправедливо, если мы позовем людей в церковь, скажем, приходи, у нас классная музыка, здесь молодежь, и мы помогаем, тут с детьми занимаемся, в воскресной школе, и мы любим всех. Мы такие хорошие, мы говорим об Иисусе. Но если ты не говоришь всего, во что ты веришь, какие-то вот как будто есть продукты, которые содержатся, которые ты не разглашаешь, то это несправедливо. Чтобы кто-то не пришел в собрание 40 лет, и потом спустя 40 лет кто-то будет в шоке, что вы неужели вы верите в воскресение мертвых? А так ты скажешь, вот у нас это написано в символе веры, что да, мы верим в воскресение мертвых, все написано. Поэтому если бы мы не говорили об этих вещах, в которые мы верим, то люди были бы шокированы, возможно, если мы сразу им не скажем все компоненты нашей веры. Вот на эстонском символ веры. И мы верим, что это состоит из трех частей. Вот на русском из трех частей состоит. Бог Отец, про Иисуса и про Духа Святого. И апостольский символ веры. Мы будем только о первой части говорить сейчас. Что верю в Бога, Творца неба и земли. Вторая часть. Она об Иисусе. Что Иисус, единственный Сын Божий, рожденный от Святого Духа, пострадавший при Понтии Пилате, умерший, погребенный, сошедший в ад и на третий день воскресший, вознесшийся на небеса, сидящий одесную Бога Отца. И оттуда он придет судить живых и мертвых. Веря в Духа Святого, в единую церковь, прощение грехов, воскрешение мертвых и вечную жизнь. А чего здесь не сказано? Кто-то может сказать, о чем не написано? О чем здесь не говорится? Что для нас так важно, а в символе веры об этом ни слова. О Библии? Ну да, о Библии тоже здесь не написано. Да, кстати, хорошая мысль. О втором пришествии? Оттуда он придет и судит живых и мертвых. Написано, на самом деле, о втором пришествии. В символе веры. Сейчас я на русском открою. О рождении Иисуса не говорится. Говорится, что он от Марии родился. А можно на эстонский еще раз? Но на основании этого текста можно подумать, что мы верим в трех богов. Один Отец, другой Иисус, другой Дух Святой. Здесь нет ни одного слова про три единства. То есть это то, да, о чем здесь не написано. Подумайте об этом. И поэтому никейский символ веры, он немножечко он более поздний, и он более длинный и более точный, такой подробный. Не точный, а более подробный. И в этом символе веры больше упоминается... Я на эстонском прочитаю, может быть, кто-то на русском потом прочитает. Увидите различия. Мы верим в единого Бога, во всемогущего Отца, неба и земли, и всевидящего. И в единого Отца Иисуса Христа. Единородного Сына, через кого все сотворено, который сошел с небес и стал плотью. Во времена Понтия Пилата был распят. Да, и сейчас сидит одесную Бога Отца, откуда придет судить живых и мертвых. Его царству нет конца. Мы верим в Духа Святого, в Отца, который исходит от Отца и Сына, кто вместе с Отцом и Сыном, вместе перед кем склоняются и кого почитают. Вот, на русском теперь есть. Да, давайте на русском тоже прочитаем. Кто прочитает на красивом русском языке?
И во человечестве и раз у нас царство не будет конца. И в Духе Святого Господа, и животворящего Отца, и Сына, исходящего с Отцом, и Сыном достойного принять поклонение и прославление, говорящего через пророка, во единую святую христианскую апостольскую церковь, исповедуя единое крещение, во оставление грехов, ожидая воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
Ja siin nagu on tegeldud nende asjadega, millest nagu ennem natuke üle vaadatud, kas ei ole. Sest näiteks siin on üles tõusnud pühade kirjade järgi. Piibel on, eks ole, toodud mängu. Piibel on oluline. Aga just see osa, kus ta räägib...
Ja võt eda časi, kõtsi on govorit, et nom, kõto tako Isus. Bog at Boga, svet at sveta. Sama pervaja predloženja, gde govoritsa, što my verim v jedinova Boga. Не в трех богов, а в единого Бога. И он разъясняется, в чем связь Бог-Отец, Бог-Сын и Дух Святой. И как они все появились, что один родился прежде всех времен, другой сошел, исшел от Отца и от Сына. Здесь немножко различие между Восточной и Западной Церковью. И что самое важное в символе веры? Самое важное – это Бог. И Бог, он как суперличность, то есть, да, из трех личностей. Но что Бог – это не человек, он не придуман, не придуманная какая-то концепция, не какая-то энергия. Бог – это личность, и это в каком-то смысле как суперличность. И он действует в таком вот виде, через Отца, Сына, Духа Святого. Бог – Творец видимого и невидимого. Тоже это объясняет существование зла и других вещей. Кто видел фильм? Ой, я даже не знаю, как переводится это. Здесь главный герой говорит о традиции. И он говорит, что в их деревне там для всех есть традиция. Традиция говорит, как спать, как есть, как работать, какие одежды носить. Всегда нужно голову покрывать и носить... Такие вот какие-то что-то, в общем, носить на себе, чтобы показывать, как ты принадлежишь к Богу. Если кто-то меня спросит, откуда появилась эта традиция, я скажу, я не знаю, без понятия, но это традиция. И поскольку это наша традиция, то каждый из нас знает, кто он и что Бог ждет от него. Через традицию мы знаем, кто мы. И что Бог ждет от нас. Иногда мы думаем, что было бы так здорово, если бы все было бы новое, безграничное, так, как нам хочется, что-то новое придумаем. И когда вот ребенок рождается в этот мир, в новый, у него на самом деле отсутствует вот этот идентитет «кто я?». Но на самом деле, когда ты знаешь, кто ты есть, эти границы есть, то... Это делает возможным то, что ты в хорошем значении что-то новое можешь создать. Но порой традиция... Но иногда мы думаем, что... Что то, что наша культура производит, это... Это должно быть в Библии тоже. То, что в нашей Библии, то, что в нашей культуре, оно должно быть в нашей Библии. И когда мы начинаем часть нашей культуры... думают, что вот в Библии тоже что-то есть похожее. И вот как в этом фильме есть эпизод смешной, он говорит, этот главный герой, как хорошая книга говорит, он называет ее хорошей книгой, Библию. Если бедный мужчина, если бедный мужчина ест курицу, значит, кто-то из них больной. И тогда кто-то спрашивает, где это написано в Библии.
И он отвечает, ну, может быть, не совсем так написано, но где-то что-то там про курицу написано. Иногда мы думаем, что что-то оно из Библии, но на самом деле в Библии этого нету. И иногда мы выдумываем какие-то традиции для нашей культуры. Роль традиции. Традиция – это источник авторитета, с которым нужно быть внимательным, потому что злоупотребление традициями, если традиция будет удовлетворять желания людей, а не Божьи желания, тогда будет происходить такое разделение. И в ранней церкви, или в церкви, вот реформация была необходима как раз-таки потому, что люди создали традиции, которые не исходили из Писания. И дальше вы будете изучать это в рамках предмета «История церкви», когда церковь начала продавать прощение грехов, когда церковь решила, что только на латинице может написана быть Библия, когда церковь решила, что мы не будем давать хлеб всем людям, будем только священникам давать на причастие хлеб. И вот такие многие традиции возникли, и Писание уже стало отдельным от вот этих традиций, и была необходима реформация. И Мартин Лютер, он не пошел разделять церковь, но он увидел, что если в церкви больше не учится слово правильно, то это не может быть церковь. И из реформации пришло вот это соло скриптура, да, только Писание, только Писание. И так как в истории бывает, мы в одной крайности, и мы сразу летим в другую крайность. Не так ли? Все время было так. Если было так, что традиция — это плохо, нужно отказаться от традиции, и что тоже после реформации происходит? Происходит лютеранская церковь, англиканские церкви, баптистские церкви, анабаптистские церкви. Разные движения происходят. И церковь, она разделяется, разделяется, потому что у каждого свое понимание. Некоторые церкви не позволяют на инструментах играть. Кто-то разрешает только на органе играть. Церкви не могут договориться между собой, как верить, что происходит. Да, и очень все так индивидуалистично происходит после реформации. Каждый считает, что у него истина, потому что отказались от традиции, ушли в другую крайность. Я думаю, что такое для нас предупреждение, да, что не нужно идти в крайность. В теологии часто вот самое главное в теологии — это держать баланс. Держать баланс в разных вещах. Потому что если мы отказываемся от традиций, то мы что-то ценное тоже оставляем. Но выбирая только традиции, мы можем забыть Библию.